Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней нашей беседы – преодоление смутного времени в свете подвига Минина и Пожарского. Братья и сестры, по изложению батюшкой темы вы можете позвонить в редакцию по телефону 387-04-11 и задать вопросы, если таковые возникнут. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, 1603 год. На престоле Борис Годунов, правитель, самовольно провозгласивший себя царем. На его совести лежит убийство царевича Дмитрия, а также многое другое, что знает только Всевышний. Таким образом, братья и сестры, на царском престоле воссел выскочка, неприродный царь, выбранный боярами да патриархом Иовым, но не Богом. А поэтому прогневался Господь, и уже на русской земле лютует голод. Люди обессилены, от страданий умирают, несмотря на Борисовы указы и действия. «Быть беде» толковали в народе, буквально даже явление природы представляли в создании простых людей как некие мрачные предзнаменования. В конце 1604 года засияла на небе необычайно яркая комета. В это же время, как кометы, вспыхивали народные восстания, которые с трудом удавалось погасить. А весть о том, что царевич Дмитрий жив и направляется с войском к Москве, вовсе породила смуту в народе. Каждый задавал себе простой вопрос: кто же истинный царь? Со смертью же Бориса Годунова начинается время лжедмитриев и боярского предательства, когда народ дождался наконец августа 1610 года и воочию увидел страшную измену. Бояре тайно призвали на царский престол польского царевича Владислава, а в сентябре польско-литовская шляхта вошла в Кремль. Дело в том, что польские паны еще при первом лжедмитрии пытались утвердиться в Кремле, но тогда они разыгрывали роль царских верных слуг. В этот же раз их агрессия проявилась явно. Был просто поставлен вопрос о присоединении московского государства к Польше. Под угрозой стало само будущее самодержавной России. Шведы вступили в Великий Новгород, и, казалось бы, вся матушка Русь разваливается на глазах. Наступила польская ига. Сам Господь вразумлял нас через поляков-латинян, ожидая от русских людей должного покаяния, то есть осознание простой истины, что нужен Богопомазанник, нужен Отец народа, природный Государь, который восстановит мир и благоденствие, объединит всех русских людей вокруг себя, и мы станем единой семьей, единым Отечеством, которое не одолеет ни один враг. Именно за веру царя и Отечества встали в тот момент истории наши предки. Именно в то злосчастное время, когда вероломные паписты-поляки вторглись в пределы российского государства и даже завладели святынями Кремля, когда все старания освободить страну от этого позорного ига оставались тщетными, и все силы были скованы успехами иноземных насильников, тогда святой праведный Козьма Минин возымел великое намерение спасти Отечество на самом краю гибели. Ему явился преподобный Сергий и благословил на это великое дело. Вот как описывается это событие в книге «Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского», записанной преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием, логофетом и старцем Симоном Азариным. Был в Нижнем Новгороде муж благочестивый по имени Козьма Минин, по ремеслу мясник, проводивший жизнь свою в целомудрии и прочих добродетелях. Он, любя безмолвие и постоянно имея Бога в сердце своем, надолго разлучался с женой своей, уходя в особую комнату. Однажды, когда он спал в этой комнате, явился ему чудотворец Сергий и повелел собирать казну, нанимать ратных людей и идти на освобождение московского государства. Пробудившись, Козьма пребывал в великом страхе, но подумал, что устроение войска для него непривычно, и не придал этому сну значения. И в другое время было ему такое же видение во второй раз, и снова он пренебрег им. И вот спустя некоторое время снова явился ему преподобный Сергий и сказал с укором: «Разве я не говорил тебе? Такова воля Божия — помиловать православных христиан и от шумного мятежа привести к тишине. Потому-то я и велел тебе собрать казну и нанять ратных людей, чтобы они с Божьей помощью очистили московское государство от безбожных поляков и прогнали еретиков». И еще сказал ему преподобный: «Старшие не возьмутся за такое дело, но младшие начнут его. Начинание их будет делом благим и придет к доброму завершению». И, как бы дав ему наказ, отошел и стал невидим. Козьма, проснувшись в трепете и великом ужасе, почувствовал, что все внутренности его сдавлены, и так он ходил с больным животом, молился преподобному Сергию об исцелении и каялся о своей небрежности, обещая исполнить все, что тот повелел, и размышляя, как и с чего начать дело. Он преодолел все препятствия, пожертвовал всем своим достоянием на общее благо, могучим призывом своего сердца поднял упавший дух своих сограждан, живостью изобразил им бедствие Отечества и своим неотразимым примером воспламенил во всех мужественную жажду освобождения. «Московское государство, — говорил он, — и прочие города, большие и малые, все разорены безбожниками. Люди благородные от вельмож до простых все побиты, жены и их дочери опозорены на глазах их и уведены в плен, и невозможно рассказать об этом бедствии. Говорят, что Москва и прочие города до сих пор заняты еретиками, завоевали поганые почти всю русскую землю. Только наш город по благодати Божией сохраняется Богом, и мы живем так, словно ничего не боимся. Враги наши, поляки и литовцы, а вместе с ними и русские клятвопреступники, словно свирепые волки, разевающие пасти свои, хотят расхитить нас, как овец, не имеющий пастыря, и город наш предать разорению. Мы же об этом совсем не заботимся и ни о чем не думаем, Многие, слыша это, стали приходить в сокрушение, другие отходили, ругаясь, и, как сказал святой Сергий, младшие скорее возьмутся за дело, так и получилось. Молодые слушали охотнее, скоро соглашались и говорили своим отцам: «Что в нашем богатстве? Только на зависть поганым, если они придут и возьмут наш город, разве не сделают они то же, что и в других городах? И разве устоит наш город в одиночку? Нет, давайте отдадим всю свою жизнь и богатство на Божью волю и начнем собирать и нанимать ратных людей. А некоторые из нас и сами могут пойти. Мы готовы положить головы за освобождение христианской веры». Слыша это, все нижегородцы положились на Божий промысел и человеколюбие его, и как с Богом начали, так и сделали. Весь город подписался под приговором, чтобы во всем слушаться Козьму, и отдали Козьме этот приговор. Быстро стали стекаться пожертвования. Все охотно жертвовали всем, вплоть до одежды, чтобы только поскорее противопоставить наглому врагу свое войско. Тогда снова подняла голову поникшая Русь. Сыны ее проснулись после долгого оцепенения, со всех сторон стали собираться воины, чтобы пасть славной смертью за Отечество. И во главе этого бесстрашного воинства Минин поставил Пожарского. Святой благоверный князь Дмитрий Пожарский, еще покрытый ранами, которые он незадолго перед тем получил в бою с поляками и мятежниками, забыл свою немощь, подавил свои телесные страдания, силою своего геройского духа встал во главе сограждан, которые со всех сторон стекались в его войско, и двинулся на Москву. Предводители второго ополчения учли ошибки первого и настаивали на единении всех земских людей в одном совете, чтобы на польских и литовских людей идти вместе. Второе ополчение стало не только ядром возрождающихся вооруженных сил, но и политической базой восстановления единой богоустановленной государственной власти православного царя, нашего богопомазанника. С этого момента, братья и сестры, судьба России переменилась, и торжество еретиков-папистов над предками нашими кончилось. Враги Христовы при первом известии о всеобщем русском ополчении предчувствовали свою погибель, и первую жертву их злобы сделался святой патриарх Гермоген. Они замучили голодную смертью этого святого защитника церкви и царского престола, но он умер спокойно, потому что уже знал о приближении к Москве святаго благоверного князя Дмитрия Пожарского. Духовные очи его видели грозное православное ополчение, несущее чудотворный образ Казанской Божьей Матери, и праведная душа святителя, расставаясь с жизнью, благословляла наших ратников и молилась об их успехах. Не праздны звучащие до ныне слова святаго охранителя законной царской власти: «Благословляю верных русских людей, поднимающихся на защиту веры царя и отечества, и проклинаю вас, изменники». Вдумаемся, братья и сестры, в эти святые слова. За веру царя и отечества молился патриарх Гермоген, а не за веру без царя, а значит и без отечества. Вера его была с царем, а значит с Христом. Латинская же ересь всегда провозглашала главенство над своими королями папы римского, то есть епископа города Рима. Поэтому вера латинин никогда не будет носить царский характер, а значит, не будет в ней никогда святаго духа царя небесного. Мы вернемся к народному ополчению, которое возглавляли два великих человека: святой праведный Козьма Минин и святой благоверный князь Дмитрий Пожарский. Они объединились в конце августа 1612 года с войском, более года стоявшим около Москвы. Вид московского стана сразу совсем переменился. Там уже не встречались более лица бледные и унылые, не слышны были тяжелые вздохи воинов, опечаленных беспрестанными неудачами, не лились слезы жены детей их, приходивших из Москвы украдкою от злых недругов повидаться со своими милыми. Теперь там все были бодры и спокойны. И несмотря на то, что многочисленное войско польское под начальством гетмана Хаткевича шло на помощь к своим сотоварищам, владевшим Москвою, русские храбрые витязи были уверены в победе. Эту уверенность русским людям даровал Господь, который, видя покаяние внутри людских сердец, внутри людей, сменил гнев на великую милость. Всемогущий Творец, Царь царствующих и Господь господствующих, явил великое чудо всему русскому богоизбранному народу, когда шла битва за само существование России. Был явлен царь, богопомазанник, совсем еще юный Михаил Федорович Романов, который с кремлевской стены, в том месте, где не было врагов, внимательно следил за страшным боем. Его юное сердце в этот великий момент истории молилось за всех наших воинов, за все христолюбивое воинство и за всех простых русских людей, вставших за правду и за истину, за саму суть нашей православной веры, за святое наше самодержавие, за веру царя и отечества, шли в бой, не щадя самой жизни, верные Богу люди. И Господь видел, что внутри русских сердец, несмотря на сильный гнев против врагов Христовых, воцарилась Христова благодать, царь самодержавный. Русский человек, пройдя страшные испытания смутного времени, понял, наконец, простую Божию истину, что царь нужен, он просто необходим, без него смерть, без царя в голове сильного государства не построишь, без царя в голове нас ждут одни скорби. А если нет в голове царя, то в ней нет разума Христова. В ней, то есть в голове нашей, все что угодно, всякий хлам, не царская победоносная реальность, а какая-то греховная, пораженческая реальность получается. 22 августа первые отряды Хаткевича перешли в Москву-реку и остановились близ Новодевичьего монастыря. Благоверные князья Пожарский и Трубецкой встретили их и сражались решительно 3 дня. И хотя кое-какие проблемы и возникли в казачьем войске, но это были лишь последние попытки лукавого расстроить славное дело. Решалась судьба Отечества. Святое ополчение сражалось из последних сил. Поляки гетмана Хаткевича наседали, словно в них вселилась целая армия злых бесов. Сам сатана влил в них всю свою ярость и злобу, ненависть к святому православию. Они понимали, что на чужой для них земле их ждет расплата за всю пролитую кровь простого русского народа. И когда уже чаша весов опустилась вниз в пользу папистского оружия, в этот решающий миг в бой помчались наши храбрые казаки с раскаянием в сердце, с клятвой победить или умереть. Полетели они на поле сражения, где счастье уже было на стороне гетмана. Уверенный натиск казачьего христолюбивого воинства переменил судьбу сражения. Чаши весов сравнялись, но победа все еще оставалась нерешенную. Как вдруг Козьма Минин, наскучив ожиданием и вспомнив, как часто в молодости смелость доставляла победу тому, кто первый ее проявлял, отобрал 300 отличных воинов и с ними бросился на неприятелей сзади, как в древности. Подобно 300 спартанцам, идущим смело против всего огромного персидского войска, так и в 1612 году проявилась необыкновенная отвага святаго праведного Козьмы Минина и его неустрашимых соратников. Если кто верит, братья и сестры, что по велению Божию оживают легенды, то это как раз тому яркий пример нашей великой истории, когда святой благоверный князь Дмитрий Пожарский увидел дрогнувший строй поляков, то он совершил новый подвиг. Окончательно сокрушив злобного противника, ряды которого расстроились и смешались, враги бежали с гетманом в Польшу, оставив на поле боя более 15 000 своих воинов. Освободясь таким образом от сильного неприятельского войска, посланного на помощь польскому гарнизону, засевшему в Кремле, князь Дмитрий решительно приступил к столице и окружил ее войском со всех сторон. И, видя это, Сигизмундовы псы, охваченные непреодолимым страхом, поняли, что это конец. Поляки, не имея возможности выезжать из города за съестными припасами, страдали от голода, который был так велик, что они ели собак, кошек и мышей. Были, говорят, и случаи людоедства. Врагам Христовым пришлось освободить заложников, которые были сплошь из знатных фамилий. Среди них находился Михаил Федорович Романов с матерью инокинем Марфою. Вряд ли кто мог тогда предположить, что этот юноша, избранный Господом православный царь, которого выстрадала и так сильно желало каждое русское сердце.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга. Пасторский час священника Романа Зеленского. Тема сегодняшней беседы – преодоление смутного времени в свете подвига святаго праведного Козьмы Минина и святаго князя Дмитрия Пожарского. Через несколько минут, братья и сестры, если у вас вопросы, батюшки, мы в прямом эфире. 387-04-11-387-04-11. Милости просим. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, продолжу нашу замечательную тему. Перед решительным штурмом православное воинство 3 дня постилось и молило Пресвятую Богородицу о милости перед Казанской ее иконою. В эти дни в Кремле умирал от голода архиепископ Арсений. В ночь на 22 октября ему явился преподобный Сергий и сказал: «Наши молитвы услышаны. предстательством Богоматери суд Божий об Отечестве приложен на милость. За утро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена. Эту радостную весть удалось передать нашему христолюбивому воинству. 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому стилю враги сдались. И Москва, обезображенная, разоренная, но оживленная надеждами на будущее счастье, приняла с любовью и благодарностью храбрых своих освободителей. В честь этого события установлено церковное празднование Казанской иконы Божьей Матери. Братья и сестры, мы еще живем в ноябре месяце, и вот недавно мы праздновали это величайшее событие. Вслед за этой радостью русские люди услышали о другой. Сигизмунд, узнав о разгроме Хаткевича и видя, что войско гибнет в России от голода и наступивших морозов, отказался на время от своих гордых намерений завладеть нашим отечеством и отправился в Польшу. Но не он один был сильным врагом земли русской и опасным искателем престола ее. С другой стороны, страшил ее грозою знаменитый тогда шведский король Густав Адольф. Он напоминал Новгороду и другим северным нашим городам клятву, данную им Делагарди, в том, что они избирают царем меньшого брата короля, принца Филиппа. Надо сказать, братья и сестры, что вот этот Делагарди, он воевал против Лжедмитрия вместе со Скопиным Шуйским. И надо сказать, что он довольно успешно воевал. Дальше вот, братья и сестры, продолжим. Итак, прежде нежели народ успел порадоваться победе своей, новая буря уже сбиралась над его головой. Страх подвергнуться новым бедам и уверенность в том, что счастье России есть всегда дело государя ее, как, впрочем, и сейчас, в 21 веке, братья и сестры, заставили бояр и народ поспешить с созывом Земского Освященного Собора, Совета всей земли, на котором через соборный разум всего русского народа была явлена святая воля Божия быть на российском престоле Михаилу Федоровичу Романову, и была дана страшная клятва верности всему Романову роду до второго пришествия Христова. Наше время, братья и сестры, это тоже смутное время. Это время Мининых и Пожарских. Прежде всего, это справедливо потому, что в нашей России сейчас на престоле нет царя, нет законного отца для огромной семьи, которая именуется русским народом. Когда же дети живут без отца, благословленного Богом, то некому направлять их на спасительный путь. В наш дом спокойно проникают чужие дяди, которые начинают опекать нас, присваивая себе чужое имущество, то есть наше кровное достояние. Почему же такое могло случиться с нами? Почему же Господь отнял у нас отца? Да просто потому, что мы сами так захотелись с 1917 года жить без отца, царя-батюшки. Но прежде всего мы захотели жить без царя в голове. Это безумие привело к страшной революции, кровавой бойне. Но прежде всего эта дьявольская революция произошла в народном сознании, когда многие рукоплескали, приветствуя новую эру, ведущую в призрачное светлое будущее, которое так и не наступило. И не большевики первые начали эту вакханалию, они, что называется, воспользовались моментом. Главные виновники это те, кто устроил февральскую революцию. Ведь целый народ забыл в этот момент истории клятву верности Богу, данную в 1613 году. Многие из народа восстали против богоустановленной самодержавной власти. Была отвергнута основа православной веры. Ее краеугольный камень перестало светиться, то есть глубоко почитаться святое имя Божие, Отец. Был взят под стражу Христос земной, благочестивейший, самодержавнейший, великий государь наш император Николай Александрович, Отец народа. Само имя Господа нашего почивало на православном царе. Поэтому-то наши благочестивые предки всегда восклицали: «С нами Бог!», потому что уже на земле ощущали в Богопомазаннике незримое Богоприсутствие. Никакая дьявольская сила не могла справиться с богоизбранным народом, которому сам Господь даровал великую православную империю. Москва, Третий Рим, торжественно возглашали русские люди, ощущая себя римлянами. А другие, многие народы тогда укрывались в тени могучей Всероссийской империи. Что же случилось в 1917 году, когда русская армия уже стояла на пороге великой победы над Германией, свершилась страшная измена, подлое предательство. Мы сами своими же руками не позволили себе победить. Ослепленные лживыми обещаниями мнимых свобод, лучшие представители народа совершили страшный грех клятвы преступления. Государю изменили почти все архиереи и священники, генералы и офицеры, дворяне и многие-многие представители разных сословий. Государь ради спасения своих согрешивших подданных пошел на великий искупительный подвиг, который стал образом, то есть иконой величайшего искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Настало страшное безбожное время, которое не имеет пока своего завершения. Божий гнев справедливо обрушился на всех предателей царя и отступивших от православной веры. Враги Христовы получили возможность властвовать над русским народом, так как через них Господь стал вразумлять нас. Новое иго, только уже не польское, было наложено на всю Россию, как страшная эпидемия, которую мы сейчас несем. Сколько страшных потрясений пережили наши бабушки и дедушки. Братоубийственная гражданская война, затем террор и геноцид. Напомню и о Великой Отечественной войне. Не забудем и духовную войну с церквями в хрущевскую оттепель. Наш народ пережил и голод, и холод, брежневский застой и воровскую перестройку, и многое и многое другое. В эти сверхтрудные времена было и много подвигов, и светлых имен. Нельзя ничего и никого забывать. Мы всегда будем помнить простых тружеников и защитников Отечества. Слава нашим отцам и матерям, отстоявшим Родину ценой своих жизней. Слава им, дорогим, что родили нас, что взрастили и воспитали нас.
Батюшка, к нам дозвонился наш радиослушатель, собеседник. Выслушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Рома Бондарна. Хочет вам, я хочу сказать, когда веруешь, какие господь чудеса твои. Ведь войну на нас напали в лесу немцы, фашисты, сонных. Знаете, это Господь спас меня. Спас, упор стреляли. Я, Господи, спаси меня, и Господь броней закрыл. Хотите верьте, хотите нет. Я цела осталась. Я даже одежду не пробила. Я все болото переползла, они стреляли. Меня болото чистое, там без кустов. Берегу мне две сестры и брат убежали, спаслись. Одну лажу меня убили. Вера красавица была. А я переползла болото, ноги не держали страха и руки на ту сторону. Вот так. Когда пришли, там нашли убитых женщину. Вот так две девушки убиты в его дверях. Вот. И вы знаете, сколько Господь везде спасал. Вот пришли, когда забрали нас немцы. Тоже забрали, привели в район работать, там в лесу уже забрали. Не стали вроде убить, не убивали, а работать. Мы убежали, через реку переплывали, холодной ледяной воды убежали от них опять. Ну вот, сколько ты таких случаев, потом был такой случай, что я пошла весной через озеро, оттаявшись, не посмотрела, 3 километра, город Тиви, кто слышал, наш районный город. Ну вот, я шла оттуда, пришла, там замерзла, когда прошла, дальше смотрю, полоня с одной стороны, с другой, а мне 3 километра шли идти озером. И хоть бы я испугалась и что-нибудь, иду по правой колее, а все, где лошадь ступала, дорога санная, брызги кверху, ведь Господь перенес, пришла к берегу, растаявшись далеко. Если грязь, все, я вязана, все, если песок, спасена. Вышла ближе, песочек. Я все разумно разделась, на голову подняла. Вышла. И это что? Теперь это осень, у нас семья большая. Отец умер, нас занимало поле. Я осенью не надо. Отправили домой уже мороз. Я через свой хутор у нас там еще был. Когда отец был, обрабатывали, мать одна, я не сил. А там речка. Речка полная воды, обледенелые берега. Я стою, что делать? Вот мост разобран в седина. Вот разобрали, наверное, кто-то уже пользовался, чтобы мы не ходили туда. Речка замерзшая, две жутинки у воды обледенелые, стою, что делать? Если идти на дорогу, обратно в деревню туда, там мостик узкий, тоже скользкий, и потом летом волки у нас очень водили. Боюсь, стою и раздумываю. Пока раздумываю, очутилась на той стороне и чувствую, как мне подмышки поставили. Пришла матери рассказывала, и на твои ангелы тебе принесли. Вот много всяких чудес. Вот так, батюшка,
спасибо,
я грешница. И молюсь, и спасаю сейчас от всех. Вот так вот.
А как вас зовут-то, матушка?
А?
Как ваше имя? Как
я сказала, Анна.
Анна, да. Благодать Божия, я за вас молиться буду. Храни вас Господь.
Вот я не вижу сейчас, вот. Есть у нас источник целебный, никто мне не найдет. Нас осталилась женщина, мне говорит, когда не стала не видеть, мне боюсь, Господи, стали мои глазки. Господь указал источник мне. Ну вот, никто не... Это осталилась женщина у нас на даче, вот, ни за что не сказала, пошли я несчастье, теперь со мной не... с нами не разговаривает, как вот там и вина-то Бог от меня отвернулся, как от нас несчастный человек. Вот что я вам скажу.
Храни вас, Господи, матушка.
Вот такое живое свидетельство явной помощи силы Божьей, когда призываем имя Господне. Раба Божия Анна свидетельствовала, вопроса как такового не прозвучало, просто рассказала о своей жизни, так как Господь ей помогает.
Братья и сестры, сколько выстрадал наш народ. Я еще раз скажу, слава нашим отцам и матерям, отстоявшим Родину ценой своих жизней. Слава им дорогим, что родили нас, что взрастили и воспитали нас. И теперь, когда выросли новые поколения русских людей, появились и новые духовные проблемы. Идет новая, не для всех, может быть, понятная духовная война. За всю будущность России всей русской земли, и каждый из нас в ответе за то, что сейчас происходит.
Да, батюшка, к нам дозвонился слушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Алло.
Да, слушаю.
Батюшка, благословите мне объявление сделать.
Божье благословение. Только чуть-чуть.
Завтра будет 24 ноября в 18 часов открываться международный фестиваль христианского кино. В течение 5 дней до 28 ноября каждый день на 3 площадках будут идти фильмы. Отец Назарий, архимандрит Александра Невского лавры, он возглавляет оргкомитет этого фестиваля христианского кино. Вот. На 3 площадках будут идти в Александра Невской лавре,
спасибо,
в Смольном соборе.
Спасибо.
И на театре «Родина» вот эти 40 фильмов, из них 5 художественных, а 35 документальных. Открытие завтра состоится в 18 часов в Смольном соборе. Вход будет всегда бесплатный. Обещают, что если наши школы в окрестные закажут автобус, то могут даже обычные школьники целыми автобусами могут приезжать на, именно на те фильмы, которые понравятся. А какие-то фильмы, это только дадут завтра. Вот я приглашаю всех.
Спасибо,
поучаствовать,
Господи,
в фестивале христианского кино, где будут участвовать 12 стран. Не только Россия, но и Белоруссия, Армения, и даже Австралия, Италия и так далее.
Спасибо, Господи.
Братья и сестры, но я продолжу тему, а то не успею. Не нужно сейчас обвинять во всем только наших врагов. Враги России всегда были... Да, и сейчас они есть. Они на то и враги, чтобы делать свое подлое дело. Главные виновники всего происходящего сейчас – это мы сами. Как справедливо было сказано, что если в нашей голове завелись вши, ведь это не вши виноваты, что нас кусают, а это мы сами виноваты, что допустили, чтобы они завелись. Слишком сейчас много мы думаем о материальном, позабыв духовное. Ведь не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Возрождать духовное внутри себя – это первая сейчас задача. А для этого необходимо прийти в разум Христов. Это такое блаженное и радостное состояние души, когда внутри воцаряется Христос, то есть это то, что во все времена наш народ называл «царь в голове». Поэтому быть монархистом – это означает быть православным христианином. Стань же царским, русский человек, и ты обретешь Бога, ибо Он царь царствующих и Господь господствующих. Встань за веру, русская земля, как в песне поется». И тогда произойдет великое чудо. По Слову Божию воскреснет целый народ, как соборная личность. Встанет на ноги четверодневный Лазарь и выйдет, чтобы заявить всему безбожному миру, что жива еще непобедимая великая империя, Третий Рим, а четвертому не бывать. Последние времена будет проповедано Евангелие Царствия всему миру. То есть благая весть о том, что воскресла Святая Русь, и Господь даровал своему народу непобедимого царя, который одолеет всех противящихся ему. Восторжествует Божия правда, и это будет неизреченной радостью для всех народов, которые будут спасаться с русским народом-богоносцем.
Батюшка, выслушаем нашего собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Божия Алла, благословение.
Божие благословение, да.
Батюшка, я хотела бы вот сказать, что вот вы говорите об исторической памяти дальних времен, но у нас вот сегодня поближе есть то, что есть вспомнить. Вот наш город устоял силами и подвигом очень многих людей, ленинградцев и воинов-защитников. И вот теперь в Парке Победы, где сожжено около миллиона трупов защитников города, этот парк собираются отдать частные руки, и уже посчитано, какие доходы будет этот парк приносить когда-то. Батюшка, ну как же это можно? Ну скажите свое слово.
Да, братья и сестры, я знаю об этом. Я молюсь, конечно же, о том, чтобы парк Победы, в этом замечательном парке стоял наш православный храм. И, конечно же, Господь не допустит вот этого зла. Я уверен в этом, потому что если мы все соборно будем молиться, если встанем за это дело все вместе, вот как святой Минин и святой князь Пожарский, и ничего тогда враги не сделают. Ну, братья и сестры, я тогда еще немножко зачитаю. Тут вот надо закончить тему. Поэтому так важно сейчас понять и, главное, прочувствовать великий подвиг наших отцов, святого праведного Козьмы Минина и святого благоверного Дмитрия Пожарского, который золотыми буквами вписан в историю Отечества. Их имена всегда ассоциировались с истинным патриотизмом и самоотверженностью. Они соединены навечно. На постаменте в центре Красной площади их объединил скульптор Маркос. Удивительной цельностью, непреклонным мужеством веет от двух людей, собравших все силы для освобождения отчизны. К этому призывает стоящий во весь рост Минин. Об этом думает думу, опершись на меч князь Пожарский. Этих святых угодников Божьих русский народ все время хотел прославить, но Господь своим великим промыслом эту миссию возложил на нас, живущих сегодня. И сделал это Господь не потому, что мы достойны такой великой чести, а потому, что мы сейчас так нуждаемся в этих великих угодниках, которым на памятнике еще в 1818 году была посвящена надпись «Гражданину Минину, князю Пожарскому, благодарная Россия».
Благодарим вас, батюшка. Нам позвонился слушатель. Выслушаем нашего собеседника.
Да, 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 слушаю.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите? Это раба Божья Елена.
Здравствуйте.
Я хотела бы вот что спросить. Вот в передаче о Серафиме Саровском есть такой момент, который вот мне для души непонятен. Когда он своей Елене Мансуровой говорит о том, чтобы она умерла за своего брата. Вот мне это непонятно. Как Господь может принять такую жертву, что один человек умирает за другого? По слову, в общем-то, такого святого человека Серафима Саровского. Вы не могли бы объяснить мне, вот это такое, разъяснить мое недоумение?
Да, конечно, матушка, да. Я сейчас скажу. Дело в том, что святому преподобному Серафиму было открыто Господом, чтобы он донес его волю вот этой рабе Божией. И, конечно же, вот надо сказать, что я, правда, давно читал вот это об этом. И, конечно, вот я иногда могу вот путаться в каких-то подробностях, но я точно знаю, что преподобный Серафим исполнил волю Божию. Он сказал вот этой преподобной, этой вот матушке, чтобы она приставилась, но это воля Божия такая, воля Божия. Здесь еще и где-то ее выбор, вот, ее свободная воля. Ведь Господь, Он никогда не насилует нашу волю, Он всегда ждет от нас свободного решения. Вот проявление нашей свободной воли. И здесь вот это как раз вот и описывается в том, что именно наша царская воля проявляется. Ведь вот Адам, ведь изначально первый человек, которого создал Господь, он был уже тогда царем. Поэтому в нас, внутри нас всегда царская душа. Мы решаем очень много. Господь дает нам этот выбор. Но Господь и говорит и изъясняет свою волю через святых угодников Божьих. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Благодарим вас, батюшка. Мы продолжаем нашу передачу сегодняшний пастырский час. И у нас сегодня отец Роман изъяснил нам тему преодоления смутного времени среди подвига святого праведного письма Минина и святого князя Дмитрия Пожарского. И, братья и сестры, если у вас есть вопросы по этой теме или те духовные проблемы, которые вас интересуют, пожалуйста, звоните в эфир Православного радио Санкт-Петербурга. Милости просим, мы вас ждем. И продолжение тем, батюшка.
Братья и сестры, также вот хотелось сказать, что уже после смутного времени многие люди пришли в себя, покаялись, что привело общество к некоторому умиротворению. По словам одного летописца, «Быть же по всей России радость и веселье, яко очисти Господь Бог Московское царство от безбожной Литвы, початком боярина Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, а совершением и конечным родением и прилежанием боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского и нижегородца Кузьмы Минина, и иных бояр, и воевод, стольников и дворян, и всяких людей. И зато им здесь слава, а от Бога мзда и вечная память, а душам их во оно вецы неизреченная светлость, яко пострадали за православную христианскую веру и кровь свою проливали мученически, и на память нынешним родам во веки. Аминь.
К нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да.
Добрый вечер, батюшка и все православные христиане. Я бы хотел сказать, что Христос – это любовь, это всем известно христианам. И заповеди главное – возлюби Господа Бога твоего, как больше всего, и возлюби ближнего твоего. Ну какая может быть любовь, если своих собственных детей сейчас матери и отцы не любят? 4 миллиона детей убивают. Это общеизвестно. Благодарю. Простите, Христа ради.
Господи, да, действительно, есть проблема от того, что происходит отсутствие православной веры в народе, такое маловерие, которое проявляется. Но я могу сказать только, что если мы будем молиться Господу, Господь будет открывать сердца многих матерей, что так делать нельзя, потому что это можно свершить только силой Божией, потому что ведь это тоже свободная воля женщины. Вот я сказал о царской нашей свободной воле, так вот, любая женщина выбирает, как ей быть в такой ситуации. Но если ее духовным ориентиром будет Господь, то она задумается и так не сделает.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да, здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Божье благословение вам.
А у меня такой вопрос. Батюшка, вы не думаете, что при нынешнем охудении нравов, да, вот, при таком положении сейчас в России, как бы неминуем как бы приход антихриста и вообще как бы апокалиптические события уже происходят? Спасибо.
Храни Господь. Конечно, я не только думаю, я уверен, что мы живем в последние времена, когда сбывается апокалипсис. И, конечно же, безусловно, сейчас готовит антихриста. Но я хочу сказать, что ведь Господь сказал, что кто вы такие, что бежите от будущего гнева? Я вот хочу сказать, что ведь святой апостол евангелист Иоанн Богослов говорил об этом, что так будет. Мы современники этого мира. И если будет антихрист, то будет и наш святой православный государь, который остановит антихриста и его победит.
Благодарим вас, батюшка, за ответ. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Благословите Александра, отче Роман.
Боже благословение, Александр. Да.
Вот я сейчас хотел бы вот тему абортов немножечко расширить, если можно, батюшка, потому что мы много говорим о смерти младенцев, о том, что они гибнут. И вот в абсолютную добродетель возведено спасение ребенка от аборта. Но ведь батюшка Серафим Саровский предупреждает, что те из супругов, кто не хранит среды и пятницы, то есть когда дети зачинаются в эти дни, они наказываются, эти супруги, смертью ребенка при рождении. То есть мы видим суды Божии, которые совершаются. Мы не знаем тайн Божьих. Поэтому не всегда то, что происходит, это самое страшное. И потом сказано, что вот вы говорите о последнем времени, действительно, время начаться суду с Дома Божия. Россия – это страна и удел Божьей Матери. Мы должны жить не так, как мы живем. Мы должны жить по-православному. Браки должны быть венчаны, и среду и пятницу в супружеских отношениях соблюдать. И все. Поэтому если просто человека с улицы выхватить, который не крещенный, может быть, и сказать, почему ты так живешь, он так, может быть, и должен жить, понимаете? Потому что мы не можем нашу святоотеческую веру со времен равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь, и люди принимали веру, почему? Они говорят, если наши князья отверглись идолов и поклоняются уже истинному Богу, значит, и мы потопим этих идолов в Днепре и будем жить по-новому. Вот. Поэтому корни болезни гораздо глубже. Конечно, очень все это печально, но не надо отчаиваться. Вспомним подвиг Софии, как она своих детишек отдала на верность ради Христа. Не будем отчаиваться.
Конечно. Господи. Конечно, я согласен полностью с вами. Проблема, она глубже. Вы правильно сказали. Я полностью вас поддерживаю. И ведь есть такое вот выражение. Никто, как Господь. Ведь своими человеческими силами многое, что сейчас вот происходит, не изменить. Но есть всемогущий Творец, который может это совершить. Ведь Он одним словом сотворил весь мир. Значит, Он может одним словом изменить то, что происходит сейчас. Но мы должны понимать, что и от нас Господь спросит, что мы сделали. Вот, и, конечно, вот здесь подвиг Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, он актуален. Здесь идет такая вот синергия, то есть и воля Божия, и воля человека проявляется. Вот, наверное, бы я так сказать. А то, что вы сказали, вот не надо унывать, вот я с вами вот полностью согласен. Я бы даже, вот я одну такую фразу записал. Запомните, братья и сестры, наше родное православие, оно всегда царственно и победоносно, а уже православие несет в себе всегда пораженческий дух. Вот такие вот слова. Вот. Храни вас Господь.
Благодарим вас, батюшка. И еще хотелось бы дополнить, что отец Роман помнит завет старины седой. Каждая передача нам напоминает о нашем царском достоинстве, царском величии России. И, батюшка, скажите, пожалуйста, почему нам важно помнить о дальних подвигах?
Да потому что мы должны брать с них пример, вот с наших предков, которые совершали эти подвиги. И, конечно же, ведь наши предки совершали и грехи совершали, действительно. Но брать пример нужно с тех наших предков, которые совершали волю Божию. Вот, вот самое главное, увидеть проявление воли Божией через историю. Увидеть. Вот это для нас сейчас очень важно и чрезвычайно актуально.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Еще хочется сказать, что в течение беседы вы говорили о том, что наша страна без отца, без батюшки-царя, без помазанника Божия. Но вспомним и о том, что в этот момент Матерь Божия державная со скипетром и державой царство в настоящее время место порядок?
Ну, надо сказать, что Пресвятая Богородица показывает нам то, что мы потеряли. Она показывает скипетр царский и державу его. Вот смотрите, русские люди, что вы потеряли. Вот смысл образа державной Пресвятой Богородицы. А вот когда начали говорить о том, что якобы Пресвятая Богородица стала чуть ли не земной царицей, вот это неправильное учение. Это, по сути дела, получается сваливать на Пресвятую Богородицу то, что происходило вот все, что вот эти страшные испытания происходили, будто бы Царица Небесная виновата. Здесь вот правильный подход. Это когда мы говорим о том, что Пресвятая Богородица говорит нам: «Я молюсь за вас, храни вас, сильный Господь».